Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем 4 главу 1 послания Петра и продолжим наше изучение. Прошло несколько недель с тех пор, как у нас были праздничные мероприятия, а также миссионерская конференция. И пройдет еще пару недель, прежде чем мы сможем вернуться к этому посланию. Но сейчас давайте прочитаем с 12 по 19 стихи. Я сделал небольшое введение к этому тексту, чтобы вы могли ощутить, в каком контексте пишет Петр и каковы причины написания этого послания. 19 июля 64 года нашей эры Рим горел, а император Нерон играл на музыкальном инструменте и смотрел на пожар. Это очень известное историческое событие. Оно оказало существенное влияние на написание этого послания. Позвольте мне рассказать вам немного о предыстории. В тот день Рим горел невероятным огнем. В Риме были очень узкие улочки и высокие деревянные дома. Они располагались очень близко друг к другу, и огонь быстро распространился, и этот пожар длился 3 дня и 3 ночи, и вспыхивал снова и снова. Его пытались потушить. Римляне считали, что Нерон был ответственен за сожжение великого города. Почему? Потому что у Нерона была странная зацикленность на строительстве. Он хотел возвести новый город, и все считали, что он сжигает старые строения. Нерон стоял на Мессианской башне и радостно наблюдал, как город сгорает дотла. Люди пытались остановить пожар, но мешали солдаты, и это производило новые возгорания. Жители Рима были совершенно опустошены. Они потеряли все свое имущество – храм Луны, великий алтарь, храм Юпитера, святилище Весты – все исчезло, и все они остались без крова. Очевидно, их охватила великая обида. Горечь была глубокой. Нерону нужно было отвлечь внимание от себя, и в качестве козла отпущения он выбрал христиан. Император публично обвинил верующих в поджоге Рима. Это был логический ход с его стороны, потому что христиане уже были объектами ненависти и клеветы. В сознании большинства людей, рассеянных в диаспоре, они были связаны с евреями, и тогда было легко возбудить антихристианские настроения. Вечеря Господня, которую проводили христиане, была закрыта для язычников, и поэтому у них появились всевозможные странные представления о том, что там происходило. Язычники утверждали, что христиане ели плоть и кровь, их обвиняли в каннибализме. Потом стали говорить, что на вечере Господне ели младенцев и язычников. Они также пустили слух, что христианский поцелуй любви, который практикуется на вечере Господней, на самом деле был демонстрацией необузданной похоти и свидетельством оргии. Христиане были также очень непопулярны, потому что они разделяли семьи. Когда муж становился христианином, а его жена оставалась язычницей, наступал разлад в семье. И наоборот, христиане также говорили о времени, когда мир будет поглощен пламенем. И поэтому их легко было обвинить в поджоге. Якобы они пытались добиться исполнения своего собственного пророчества. Историки повествуют, что в Риме были честные судьи, готовые оправдать христиан по этому обвинению, но их просто игнорировали. Христиане были названы подстрекателями, антихристами и виновниками. Эти обвинения положило начало гонениям, которое позже перерастало в полномасштабное преследование. Если вы посмотрите на исторический период после Нерона, на время правления Домициана или Траяна, то обнаружите, что первоначальная ненависть к христианам превратилась в политику. Верующих осуждали просто за то, что они были христианами. В результате началось преследование. Римский историк Тацит сообщал, что Нерон валял христиан в смоле или масле, а затем поджигал их, используя людей как живые факелы для освящения праздников в своем саду. Он бросал христиан к животным, чтобы те разорвали их в клочья. Верующих прибивали к крестам, издевались и так далее. Христиане того времени гибли в бреду людской ненависти, и линчевание стало распространенным явлением. Христиан заключали в тюрьмы, истязали, сжигали огнем, бичевали, избивали камнями и вешали. Доктор Уоркман в книге «Гонения в ранней церкви» писал, «В течение 200 лет, начиная с Нерона, христиан клеймили как антихристов и атеистов, и ненавидели. На протяжении 200 лет стать христианином означало пойти на великое отречение, вступить в презираемую секту, попасть под запрет империи и попасть заочно в темницу и подвергнуться смерти в самых страшных ее формах. И в течение 200 лет христиане готовы были заплатить высокую цену за свою жизнь. В то время единственное преступление, за которое не было помилования, считалось христианство. На спину осужденным ставили клеймо, ибо само имя Христово долгие времена означало дыбу, или смоляную рубашку, или льва, а для женщин – позор хуже смерти. Конец цитаты. Что интересно, в отношении первого послания Петра, насколько мы можем установить, письмо было написано сразу после того, как все началось, где-то ближе к концу 64 года нашей эры. Итак, послание появилось в то время, когда христиане переживали начало ужасов 200-летнего гонения. И я обращаю ваше внимание на 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Исследуя этот текст, мы видим, как Петр собирается привлечь внимание к постоянно повторяющейся теме реакции христианина на страдания. Он говорит о четырех ключевых особенностях правильного ответа на испытания. И если мы сможем осознать их, это во многом поможет нам справиться со страданиями ради праведности в нашей собственной жизни. Петр пишет, что для победы в огненном искушении верующим необходимо четыре составляющие. Первый элемент – ожидайте испытаний. Второй элемент – радуйтесь. Третий – осознайте причину. И четвертый – посвятите себя Богу. Ожидайте, радуйтесь, осознайте причину и верьте себя Богу. Эти истины в каком-то смысле подводят итог всем предыдущим наставлениям, потому что многое уже было сказано. Давайте приступим и начнем с первой истины. Стих 12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вас посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Речь идет о том, что нужно ожидать страдания, предвосхищать его и не удивляться ему. В этом послании Петр последовательно излагает истину, что гонения для христиан в разных формах неизбежны. Они обязательно придут. На самом деле было бы удивительным, если бы страдания не наступили. «Не дивитесь, братья мои», – пишет апостол Иоанн в своем первом послании, 3.13, – «если мир ненавидит вас». В 15 и 16 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что «как люди ненавидели меня, так они будут ненавидеть и вас». Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что «все живущие благочестиво в нынешнем веке будут гонимы». 2 Тимофею 3.12. Итак, Петр на самом деле повторяет наставления других авторов Нового Завета, так что не следует удивляться, когда приходят страдания. Благочестивая жизнь в безбожном окружении противостоит этому миру, и мы становимся своего рода нежелательной и неприятной совестью. Если мы произносим имя Христа достаточно громко, то становимся оскорбительными. Даже праведность христианина может быть оскорблением для нечестивого мира. А когда к праведности прибавляется провозглашение имени Христова, то мир еще больше презирает нас. Петр говорит, что страдание – это неизбежная цена ученичества. Конечно же, эту истину имел в виду Иисус, когда говорил: «Вы не можете стать христианином, не посчитав цену. Никто не строит башню, не посчитав стоимость. Ни один генерал не пойдет на войну, не посчитав и не оценив свои войска и свою способность справиться с врагом. Становясь христианами, вы берете крест, и он говорит о боли, страдании и даже смерти. Определенно придется заплатить цену, потому что, провозгласив имя Христово, вы станете совестью для нечестивого мира, и мир не будет это приветствовать». В первой части второй главы Петр говорит о страданиях ради нашего драгоценного спасения, а затем во второй части главы 2 и первой части главы 4 он пишет о страданиях в нашей ситуации. Он говорит о страданиях до нашего совершенного спасения. Все послание посвящено страданиям. В свете нашего драгоценного спасения страдания – это ничто. Поведение посреди обид и страданий очень важно, потому что наша реакция определяет эффективность нашего богословия и свидетельства. В свете второго пришествия Христа и нашего окончательного спасения страдания даже недостойны сравнения, как говорит Павел, со славой, которая откроется в нас. Итак, апостол Петр обеспокоен, чтобы мы увидели страдания в правильной перспективе. Итак, неизбежно, что верный христианин подвергнется гонениям. Именно об этом пишет апостол. Он говорит о страданиях ради праведности, за христианское звание и провозглашение Христова имени. Когда мы впервые начали изучать первое послание Петра, я привел вам небольшой список. Пришло время напомнить вам о нем. Речь идет о видах страдания, которые терпят христиане. Они взяты из Нового Завета. В Евангелии от Матфея 5.10 говорится, что мы претерпим гонения за праведность, а в Евангелии Матфея 5.11 написано, что мы будем терпеть оскорбление и клевету. В 1 Петра 4.4 говорится, что о нас будут говорить худое. В 10 главе Евангелия от Матфея утверждается, что мы будем терпеть ложное обвинение. В Матфея 10.17 – бичевание за Христа. В Матфея 10.14 – отвержение людьми. В Иоанна 15.18 – ненависть мира. В Матвея 10.21 ненависть со стороны наших родственников, в Деяниях 7.58, что некоторые из нас претерпят мученическую смерть. В первой главе послания Иакова сказано, что мы претерпим искушение. В Деяниях 5.41 мы претерпим позор ради Христа. Деяния 14.22 мы претерпим всякие скорби и беды. И все эти тексты напоминают нам, что многие христиане будут в темнице. В Деяниях 14.19 христиане могут претерпеть побивание камнями. В Коринфянам 11.24 говорится, что некоторые христиане терпели избиение, или 1 Коринфянам 4.9 «Мы будем позором для людей». В 1 Коринфянам 4 написано, что нас будут неправильно понимать и презирать. Во 2 Коринфянам 6.8 мы будем терпеть беды, скорби, волнения, бдения, посты и злые слухи. Это небольшой список того, что христианин переживает в нехристианской культуре. Это страдания, постигающие верующего в падшем мире, и нам следует их ожидать. Вернемся к нашему тексту. Он начинается со слов «возлюбленные», буквально «любимые». Здесь тон Петра очень пастырский. Он также вводит в новый раздел. Послание начинается во 2 главе с 11 стиха «возлюбленные», а третий раздел начинается с 4 главы, стиха 12, тем же словом «возлюбленные». Автор представляет заключительную часть, но это пастырское слово, слово нежности, сострадания, привязанности и заботы. Вы помните еще в главе 1, стих 22, Петр говорил о любви к братьям. Затем в главе 4, стихе 8, он говорит о том, что нам следует сохранять пылкую любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. В этом тексте он демонстрирует сострадание, эту пылкую и сильную любовь, когда обращается к верующим. Более того, он любим Богом. Это говорит о том, что Петр любит верующих, и они любимы Богом. Это утешение в разгар гонений. Бог по-прежнему любит вас. Верующие испытывали искушения среди страданий, и они находились в тяжелых испытаниях. Некоторые из тех самых христиан, которым писал Петр, страдали ужасным гнетом террора Нерона. В такой ситуации было очень легко усомниться в любви Божией. «Ты на самом деле любишь меня? Тебя действительно беспокоит моя жизнь? Если да, то почему это происходит?» Представьте себе, что вы уверовали в Евангелие процветания. Вас убедили, что Иисус хочет сделать вас здоровыми, богатыми, успешными, но вдруг, как только вы отдали свою жизнь Христу, кто-то сжигает ваших детей и использует как факелы в саду. И вы скажете: «Подождите, это совсем не похоже на любящего Бога, и складывается впечатление, что вас не любят». В разгар преследований враг будет искушать тебя, как жену Иова: «Прокляни Бога и умри». Но Петр дает нам прекрасное напоминание: «Возлюбленные, по-прежнему вы любимы Богом, вы по-прежнему любимы апостолами, не удивляйтесь. Не удивляйтесь тому, что вас преследуют, не удивляйтесь тому, что жизнь сложна. Не удивляйтесь, если кто-то не согласится с вашими свидетельствами. Не удивляйтесь, если вы не можете получить желаемое повышение на работе, или когда сотрудники настроены к вам враждебно, когда они издеваются, когда вы не получаете заслуженного отношения. Не удивляйтесь, если ближние начнут мстить вам по причине, которую вы не можете понять. Не удивляйтесь». Христиане должны ясно понимать, что страдания постоянно сопровождают христианскую веру, они вовсе не чужды христианству. Это неотъемлемая их часть. Вера никогда не обещает иммунитета от страданий. Она обещает, что вы можете быть готовыми к ним, к страданиям и искушениям. Евангелие часто представляет следующим образом. Иисус хочет, чтобы вы были счастливы и радостны. Он решает все ваши проблемы и сделает вас успешными, богатыми, здоровыми и так далее. Но что, если бы мы сказали кому-то: «Вы отчаянно нуждаетесь в спасении в Иисусе Христе, потому что находитесь на пути к вечному аду, и у вас есть выбор. Вы можете вечно страдать в аду или стать верующим и страдать на земле какое-то время. Суть именно такова. И лично для меня это несложный выбор. Я лучше испытаю кратковременное страдание на земле, чем буду переживать вечный ад. Но многие, похоже, хотят жить в иллюзии, что если вы исповедуете Христа устами и упоминаете Его имя, или цитируете Писание, или служите в церкви, то Бог устранит все ваши трудности, невзгоды, боль и избавит от всех гонений. Но это неправда. На самом деле я верю, что чем более эффективно вы служите Богу, чем более вы верны божественной истине, тем больше против вас будут враждовать. Для верующих вы станете благоуханием к жизни, а для неверующих – смертоносным запахом, ведущим к погибели. Итак, не удивляйтесь огненным искушением среди вас. Что это значит? Буквально речь идет о печи. В Ветхом Завете, в Септуагинте и греческом переводе с еврейского языка это слово используется для обозначения печи, в котором металл плавился для очистки от посторонних примесей. Итак, Петр говорит, не удивляйтесь, когда Бог поместит вас в печь, чтобы расплавить. Например, в Псалме 65, 10 стихе говорится: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Боже, ты это сделал. Символ скорби, образ переплавления и отвержения. Бог задумал произвести процесс очищения. Вернемся к первому посланию Петра. Давайте посмотрим на стихи 6 и 7 первой главы. Здесь та же самая мысль. «О сём весьма радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем, испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол говорит, будьте готовы претерпеть на земле некоторые огненные испытания. Это доказывает искренность вашей веры, которая будет вознаграждена при явлении Иисуса Христа. Так что огненный суд – это не просто неприятности. Речь идет о гонениях за веру, преследованиях за праведность, гонениях из-за отождествления с Иисусом Христом. Но Бог позволяет этому случиться. Стих 12. «Для испытания вам посылаемого». Бог позволяет случиться искушением, потому что Он доказывает подлинность вашего христианства. Помните притчу Господа нашего Иисуса Христа о четырех почвах, что некоторое семя упало на каменистую почву, и оно взошло в землю, и вдруг из земли произошло растение. Но написано, что под почвой был камень, и корни не углубились, чтобы получить воду, и когда вышло солнце, оно сожгло это растение дотла, оставив без плодов. Так и Господь описывал человека, который слышал весть Евангелия, и у него был эмоциональный отклик, но поскольку почва сердца никогда по-настоящему не вспахивалась, как только приходит скорбь, такие люди исчезают. Страдание ради Христа показывает, кто настоящий верующий, не так ли? Обманщики не смогут задержаться в гонимом христианстве. Вот почему на протяжении многих лет мы всегда говорили, что гонимая церковь – это чистая церковь. Именно поэтому мы беспокоимся о том, что Россия и Восточная Европа теперь открыты для Евангелия. Как только они откроются христианству, им ничего не будет угрожать. И тогда вы сможете понять, кто настоящий христианин. Не так давно я разговаривал с одним пастором из России. Я сказал ему, должно быть в России трудно быть пастором. Он ответил, нет, скорее тяжело быть им в Америке. В России мы знаем, кто истинные христиане. Конец цитаты. Итак, Петр говорит об испытании веры. Испытание – это важнейший инструмент Божьей работы, чтобы испытать вас, очистить и укрепить. Петр увещевает, чтобы мы ожидали искушений и не относились к ним как к чему-то странному. Слово «странное» очень интересное. Оно буквально означает «случайно выпасть». Не думайте, что преследования против вас случайны. Напротив, их допускает Бог, Он их задумал для вашего испытания, очищения и укрепления в стойкости. Во-первых, искушение показывает, настоящий ли вы верующий, а затем очищает жизнь от мусора. Гонения, скорби, страдания не случайны и не мешают Божьему замыслу. Как раз наоборот, они согласуются с Божьим планом, общим для всех христиан. Искушение надлежит испытать всем верным. Итак, во-первых, искушение нужно ожидать. Скажу вам, что эта истина мне очень помогает. Я ожидаю скорбей. Многие негодуют, отвергают и даже враждуют против меня. Мы вещаем по всей Америке и получаем много отзывов. И в том числе негативные реакции. Моя готовность помогает мне найти покой. Ко мне подходят и говорят, знаешь, что тебе сказали? Но я ожидаю подобного. Меня это не выводит из равновесия. Но если вы не ожидаете искушения, то не сможете предотвратить его первоначальное воздействие. Такова часть Божьего замысла. Так он доказывает искренность вашей веры и очищает вашу жизнь. Испытания очищают гордость и всякий эгоизм, иллюзию того, что вы можете в совершенстве управлять собой и всеми обстоятельствами реакции мира. Испытания смиряют вас, делают полностью зависимым от Бога. И это очень хорошо. Второе, что хочет сказать Петр, необходимо радоваться в искушениях. Мы не только должны их ожидать, но и радоваться. Обратите внимание на стихи 13 и 14. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Слово «радуйтесь» буквально «продолжайте радоваться». То есть настоящее время. Это правильная реакция среди страданий, отвержений и всего того, что мир возводит против вас, ради праведности и имени Иисуса Христа. Помните слова Господа. Матфея 5:10. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Если вас преследуют за правду, то это доказательство, что вы принадлежите Царству Небесному. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь. Странные слова. не так ли? Ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, и бывших прежде вас. Вы в хорошей компании. Радуйтесь в искушениях. Продолжайте радоваться. Вы спросите, какие причины для радости? У вас есть мотивация в будущем и мотивация в настоящем. Давайте посмотрим на будущую мотивацию. Стих 13. «Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. В той степени, в которой вы разделяете Его страдания, вы разделяете с Ним и Его славу. Итак, если вы радуетесь сейчас, то и в полноте будете радоваться в будущем». Давайте поговорим об этом более подробно. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях?» Стих 13. «Вы разделяете страдания Христовы. Он пострадал от рук людей, потому что совершал праведные дела. Он не сделал никакого греха и был лишен всякого беззакония. Иисус Христос пострадал, потому что поступал правильно. Иисус Христос пострадал, потому что говорил истину. Дело в том, что мы разделяем искупительные страдания Христа, и мы не можем этого совершить. Петр говорит об этом. Он утверждает, что мы являемся соучастниками тех же страданий, которые перенес Иисус. Страдания за праведные поступки и слова, за проповедь истины. Итак, не смущайтесь, не разочаровывайтесь и не унывайте, потому что вы обладаете привилегией, участвуйте в тех же страданиях, которые пережил Иисус. Какая честь!» Помните первую главу, стих 11, где Петр говорит о страданиях Господа, глава 2, стих 21, где он снова говорит о его муках, или 3 глава, стих 18, снова страдания Христа. Глава 4, стих 1, Христос пострадал во плоти. Для Петра это главная тема, и мы рассмотрели ее достаточно глубоко. Петр имеет в виду земные страдания, которые претерпел Христос от рук гонителей и грешников. Земные страдания, которые претерпел Христос от нечестивых. Итак, когда вы страдаете, будучи христианами, вы разделяете те же самые страдания, когда терпите зло от рук враждебного мира. И вы должны радоваться. И, конечно, Павел тоже понимает эту истину. Он пишет в 6 главе послания к Галатам, стих 17. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Павел, что ты имеешь в виду? Он подразумевает, что шрамы от избиения палками, полученные при жизни, являются как бы знаками принадлежности Иисусу Христу, потому что он получил все эти шрамы за него. Мир не может ничего сделать Христу, потому что они возненавидели апостола вместо него. Они не могли избить Христа, и поэтому избивали Павла. И Павел говорит, таков мой почетный знак. Как будто он откидывает плащ и говорит, хочешь увидеть мои награды? Я ношу на своем теле раны, которые причинили бы Иисусу, если бы он был на земле. Но их получил я за исповедание его имени. В послании к филиппийцам, в 1 главе 29 стихе, Павел говорит, что ради Христа верующим дано не только верить в него, но и страдать ради имени его и переживать те же скорби, которые имел Павел. Всякий верующий христианин, живущий во враждебном мире, будет испытывать страдания в той или иной степени. Глава 3, стих 10. Павел пишет, чтобы знать его и силу воскресения его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. «Я хочу познать утешение от претерпевшего все страдания и сам все перенесу, потому что он пострадал еще больше за меня». Павел видит эту общность между собой и страдающим Христом. В послании к Колоссянам 1:24 он говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых, за тело его, которое есть церковь». Та же мысль и в послании к Галатам. «Я изранен язвами, предназначенными для Христа». Итак, когда мы страдаем, мы приобщаемся к Христу. Мы не можем уподобиться его искупительным страданиям, но способны повторить этот путь в тех же скорбях, страданиях ради праведности. Буквально мы принимаем удары, предназначенные для него. Грешники презирают его. Они ненавидят нас, и мы принимаем на себя удары, но сегодня они бы сделали с Иисусом то же самое, что совершили, когда Он пришел в первый раз. Если вам нужны доказательства, посмотрите, как мир относится к христианам. Вернемся к нашему основному тексту. Петр говорит «радуйтесь», да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Это событие, названное в Луки 17:30, «День явления Сына Человеческого». Это Его второе пришествие. Это, кстати, небольшая богословская сноска. Иисус сейчас прославлен. Не забывайте, ныне Он прославлен. Но слава Его еще не открылась на земле. В 17 главе Евангелия от Иоанна Христос сказал: «Дай мне славу, которую я имел у тебя прежде начала мира». Эта слава была возвращена Ему, когда Он вознес и воссел по правую руку Отца. Христос прославлен, но слава еще не раскрыта для человечества. Когда Он придет во второй раз в великой славе, Матфея 24:29. Иисус вернется в величии. И в день своего пришествия он скажет: «Возрадуйтесь и восторжествуйте». Вы спросите, что это значит? Это необычная радость. Это превосходная и восторженная истинная радость. Одно дело, если мы скажем «будьте счастливы», и совсем другое – «испытывайте великое счастье сродни блаженству». Таково значение этой фразы. Что же имеет в виду апостол Петр? «Если вы будете верны в скорбях и примете гонение за правду в этой жизни, как бы неся на себе язвы Христовы, то однажды в его явлении вы поистине возрадуетесь восторженной радостью, превосходящим все остальные блаженства. Если вы страдаете за него на земле, радуясь привилегии разделять его страдания, если понимаете, что в той степени, как вы страдаете сейчас, в той же степени вы получите славу в его пришествии, и тогда сможете радоваться, и ваша радость будет удивительной. Вечная награда принесет вам вечную радость». Позвольте мне поделиться еще одной мыслью. Ваша вечная награда будет напрямую отражать ваши страдания, потому что страдания вырабатывают верность. Я имею в виду, что если вы тайный христианин, то не будете сильно скорбеть. Если вы смелый, активный, верный и деятельный верующий, то неизбежно будете страдать, но в вечности вы получите соответствующую награду. Послушайте слова Иисуса в Луки 6:22. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Буквально на греческом «прыгайте и скачите от счастья, когда вас гонят, ибо велика вам награда на небесах». Когда Иаков и Иоанн с матерью пришли к Иисусу и заявили: «Желаем воссесть по правую и левую руку от Тебя», Иисус ответил им: «Не от Меня зависит это, но кому даровано, будет отцом». А затем Иисус говорит: «Можете ли испить чашу, которую мне надлежит пить?» Он говорил, что слава связана со страданиями. То есть он говорил: если ожидаете прославления в грядущем царстве, вам лучше быть готовым переносить скорби здесь. Вечная слава будет соизмерна временным страданиям. Итак, нам надлежит радоваться из-за будущей реальности, что, страдая, вы отождествляетесь с Господом Иисусом Христом, терпя лишения от рук грешников. Ради праведности мы получаем вечную награду. Именно это побудило Павла сказать в послании к Римлянам 8:17, что мы страдаем с ним, чтобы с ним и прославиться, и что скорби нынешнего времени недостойны сравнения с той славой, которая должна открыться в нас. Итак, если вы мудрый христианин, вы будете жить по-христиански таким образом, что будете активны и дерзновенны в служении, любить людей и противостоять миру, смело провозглашая Иисуса Христа. И если вас будут преследовать, отвергать, злословить, изгонять, гнать за праведность, как Иисуса, то вы уподобитесь Ему. Более того, так вы приобретете для себя вечную славу. Поэтому вы буквально можете прыгать от радости посреди скорбей, потому что способны предвидеть вечное ликование, которое однажды наступит по благодати Божией.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.